Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
О, это меня вербует. Ой, это
так
страшно.
Это же было начало 90-х.
Чтобы мозги поменять, нужно время. В то время я зарабатывала только зарплату. Моя была около 900, около 1000 рублей.
Фантастика.
Можете представить, если инженер получал 100.
Ваши встречи с лидерами Борисом Ельциным, Горбачевым?
Теплый человек. Очень прекрасный теплый человек.
А с Ельциным?
Совсем другое ощущение. Это такая скала, холодная скала.
Боюсь спрашивать про Путина.
Очень хорошее впечатление может оставить. Может быть, очень обаятельным. Жалко, что я не знала, во что это может вылиться. Мы же наивные, люди наивные.
Лайма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всегда очень сложно брать интервью у артистов для меня, потому что с политиками легче, они часто говорят неправду, их ловишь на лжи. А с артистами, ты знаешь их творчество, они, в принципе, все уже сказали своим творчеством.
Вот именно.
Да. Самый примитивный вопрос, из какого сора растут цветы вашего творчества, да? Я помню, как мне однажды повезло задать интересный вопрос артисту. Это был Пол Маккартни на Красной площади. Там было 200 журналистов. У него был чек, саунд, и он потом спустился к нам. Это был 2003 год, возможно, вы помните, он приехал в Москву впервые. Ему было тогда 62 года. Я говорю, много-много лет вы написали знаменитую песню «When I'm 64». И пропел ему даже первые строчки. «When I get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me?» И я говорю, вот когда вы писали эту песню, там смысл такой, да, когда я там стану старше, выпадут волосы, я буду одинокий там в день Святого Валентина пить там вино, да. А вы можете себе представить, вот вам через пару лет будет 64, то, что вы написали, соответствует ли сейчас вашему состоянию?
Возраст – страшная вещь. Понимаете, что мы в 30 лет думаем, что в 50 уже... Я была уверена, что я в 50 закончу свою карьеру и перестану петь, и мне не будет хотеться выходить на сцену. И вообще, даже я не думала. Мне нравилось, что как я знала, что в то время я все время говорила, что деньги нужны только в возрасте за 60, за 70. До этого деньги не нужны. Потому что часто спрашивают, сколько вы зарабатываете, как вы там... Та-та-та-та. И правда, сегодня я могу сказать, что деньги нужны только уже возрастным людям. Молодым не нужно. А работать, что касается сцены, то сцена сама тебя вытесняет. Даже дело не в твоем желании. Ну, желание тоже важно, да.
А вы никогда себе не говорили, что какая классная у меня профессия? Я пою, получаю удовольствие, за это мне еще и деньги платят.
Да. Когда ты любишь свою работу, это счастье. Потому что есть же многие люди, которые идут, ну, я должен пойти на работу, кошмар. Поэтому мне повезло. Я, конечно, не стала врачом. Я бы, наверное, была бы, может быть, более счастлива. Ну, и это моя работа, она, мое призвание оказалось. Поэтому я счастлива.
Тот же Маккартни, ему 82, поет, но он уже не вытягивает те ноты, которые вытягивал.
А это не важно.
Вот у вас есть чувство какой-то грусти от того, что вот как он раньше пел, а сейчас?
Нет, нет, нет. У меня вообще другой подход к артисту. Для меня важна персональность, какой-то звук. Для меня это певцы, которые прекрасные певцы, которые потрясающая техника, они мне напоминают спортсменов. Если нет чувственности, тогда этот голос, он...
То есть ми третьей октавы – это еще не показатели?
Нет, для меня нет. Эми Уайнхаус для меня певица, которая как в таком молодом возрасте, к сожалению, она уже... ушла от нас, но в таком молодом возрасте она пела, как будто она живет уже не первую жизнь. Столько чувства было, столько понимания вообще жизни. Бывает, человек уходит с этого мира, и он так и не понял ничего в жизни.
Наверное, вы смотрели фильм документальный «Эми. Да, История большого предательства», когда ее предали все.
Но это тоже ощущение. Вы понимаете, что очень много в нашей жизни... мы чувствуем, мы переживаем, а оно не стоило того. Даже любое предательство может к этому ко всему по-разному относиться. Я себя научила, оказывается, мне вдруг стали говорить музыканты, что я все время говорю, это не важно. Это не важно. Потом молодые совсем люди, которые вот у меня работают там год, они говорят, ой, Лайма, любимое выражение, это не важно. Потом я слышу себя, я говорю, а это не важно, это не важно. Правда, это правда. И это приходит с возрастом, с опытом. Потому что ты столько даешь энергии, силы, эмоций, своего здоровья на абсолютно неважные вещи. Все проходит. И все страдания проходят. Может быть, есть смысл поспокойнее вот ко всему относиться. Я так к этому пришла. Не хочу слышать, не слышу.
А у вас были такие в жизни компромиссы, когда вам приходилось петь то, что вам не нравилось и не хотелось?
Да, я же работала в ресторане. Бар, это как сегодня клуб. Мой ночной бар, где я работала 6 лет, это как...
Юра Сперли. Это морская жемчужина для нашего зрителя. Это один из самых крутых ресторанов был в Юрмале в советские годы. Первое в Советском Союзе в Варьете.
Ночной бар. Первый единственный бар. Поэтому это было место, где все приходили и говорят, ой, мы за границей находимся. Так они ощущались. Там невозможно было, например, петь по фонограмму. Там люди сидели в расстоянии вытянутой руки. Ты не можешь врать. Мы же работали, еще нам платили, заказывали музыку. Поэтому иногда пришлось петь то, чего я не хочу и не люблю.
Например?
Например, была такая песня «Yo canto», которую заказывали по 15 раз за ночь. Это итальянская песня, прекрасная все. Но ты уже не можешь ее петь. Пятый раз ты уже не хочешь. Не хотелось. Мы пели, нам за это платили.
Ваши коллеги по сцене, вот Лев Лещенко, Кобзон, они пели там песни про комсомол, про Ленина, про партию. Вам удалось этого избежать или тоже приходилось?
Нет, я такое вообще не понимала, что это такое. Я не пела, нет.
Но вы знаете, что это было в репертуаре?
Да, конечно, я знаю, что это было у людей, да. Но я была на Западе, вы же говорили. Мы начали с этого, что я была в Юра Сперла. И это было... Мне не надо было. А потом, когда был 86-й год, 85-й я появилась для широкой аудитории. Мне трудно такое произносить.
Ну вот королева юрмальского общепита была такая Марина Затулко.
Фалеевна, да, Марина Фалеевна.
Скажите, вот как вы попали в Ялту, в ресторан «Ницца», где она вас увидела?
Да, мы гастролировали. Я даже не помню, от какой филармонии мы тогда работали. И пришла Затулко, увидела, говорит, все, приезжай, ты будешь петь в лучшем месте. За самые большие деньги. И она не обманула. Мы приехали и стали зарабатывать очень много. И как-то мы всегда зарабатывали много, не знаю почему. А в советское время было 30% возможной зарубежной музыки, а 70% надо было петь советскую музыку. Но мы изловчались по-всякому, мы пели 90%, 95% зарубежную. Больше того, я лично переводила на латышский язык и писала каких-то авторов, обманывали, чтобы только не петь вот все это.
Вы имеете в виду зарубежную эстраду, да?
Да, мы пели зарубежную.
Итальянская, французская, английская?
Да, американская в основном.
А где вы доставали записи? Вот тогда же все это было под запретом.
Нет, это, в это время уже это было не так страшно. Но музыканты всегда все доставали и привозили пластинки. И это было для нас... Почему мы так любили Запад? Потому что когда нам говорили, что там загнивающий Запад, мы видели, что он загнивает прекрасным запахом, как когда-то говорили, с замечательной музыкой и прекрасными красивыми лицами. И это все не совпадало. Поэтому, конечно, мы любили западную музыку и вообще все, что связано с Западом.
Скажите, а вот в ночной бар, в Варьете, там был одним из руководителей Марк Гурман. Да. Вот даже опять, я извиняюсь, опять буду цитировать Затулко, она говорила, что он ревностно относился к тому, что вы сами ставили шоу, вы сами придумывали танцы, костюмы, и да. это его очень раздражало. Почему?
У нас создались такие две команды. У Марка была своя команда, это были танцовщицы из театра, профессиональные балерины. А у меня были художественная гимнастика девочки. Такие статные, красивые. Я их сама выбирала. И это варьете. У Марка было варьете. А у нас это было, я говорю, как вот, чтобы все не понимали, это вот как в клубе сегодня бы работали. Вот так мы работали. У нас были другие постановки, другие костюмы, другое все. Это не было перья и канканы.
А вы столкнулись с Эрихом Хонекером, с Бростита, которые посещали
Юрис
Перле, да, и часто показывали гостям, что вот у нас есть кусочек.
Да, больше того, американское телевидение снимало про... А, это уже было в Латвии гостиница. Про Латвию, и они... Это было запрещено, они сняли нашу программу и показали в Америке, в этом фильме про Латвию документальном. Там и я на пуантах танцевала. Поэтому всегда привозили, и, конечно, мы не имели права ни разговаривать, ни...
Ну, в общем, то есть контакта не было,
нет,
да?
Нет, конечно, это было невозможно. Там же сидели люди и следили.
КГБ-шники.
У них так мания преследования, а тут вообще 15 лет расстрела получится.
Ну, они просто сидели и смотрели, с немыми лицами, да, никак?
Конечно.
У вас был большой поклонник, первый секретарь Август Восс, который безумно любил песню «Листья желтые» и часто просил вас петь. Вы от этого немножко уставали или нет?
Ну, да, ты в любом случае устаешь от всего, что, от чего, когда тебя чего-то принуждают к чему-то. Ты не любишь это, естественно.
Он любил потанцевать еще.
Ну, это было уже не при мне, это было до меня.
А вот Марк Гурман, он говорит, что солисты зарабатывали даже больше, чем в Большом театре танцевали.
Конечно.
Да.
А в то время я зарабатывала только зарплата моя была около 900, около 1000 рублей.
Фантастика.
В месяц.
Это конец 70-х, начало 80-х.
Можете представить, если инженер получал 100. Но я уже не говорю про то, что нам платили за заказы музыки. Поэтому я была очень богатая.
А что же тогда покинули? Потому что это же был расцвет.
Мне просто надоело. Я всегда говорю, в тот момент, когда в Юрис Перл стали приходить в джинсах, я оттуда ушла. А это все же было такое, ну, там были красиво одетые люди.
Фейс-контроль, галстук, да.
И когда это пошло, как-то заканчивалось, то я тоже почувствовал, что мне надо оттуда уходить. Я хотел создать свой коллектив и работать в филармонии, уже концерты. Но я еще задержалась пару лет в Латвии, в гостинице «Вентуристи», куда меня целый год не пускали, не допускали, боялись, что я что-нибудь там такое вытворю.
А что дает вот эта ресторанная школа пения? Да. Некоторые к ней относились как бы так высокомерно. А
с другой... Очень зря. Знаете, как западные музыканты, когда приезжали, они говорили, почему у вас на сцене слабее музыканты, чем в ресторанах. Они говорили, мы не можем понять. Но потому что мы могли играть то, что хотим. Я думаю, в этом дело.
А, то, что по телевидению никогда не показывается,
да, конечно,
а то это есть
конечно.
На сцене в ресторане. Да.
Все музыканты были лучше в основном. Или они до того работали, или после этого. Но это большая школа. Большая школа живой музыки и мировой музыки.
А криминал был в этом Юрис Перле?
Нет, конечно.
То есть это было такое место?
Там было 64, по-моему, 67 мест. Там был настоящий фейс-контрол.
А как улаживались отношения с этими КГБшниками, которые наверняка там
у нас
сидели?
Был такой смешной случай. У нас за взалом, это большие люди всегда, они много решают чего. И был такой случай, когда приходили и давали, клали на деньги на двери, там 25 рублей, чтобы пустили. Он говорит, это госбезопасность, откройте там двери. А этот завзал, плохо говорю по-русски, говорит, у нас нет никакая опасность. Здесь нет никакая опасность. И так он его не пустил. Поэтому это было такое особое место. Так что даже никакая опасность у нас не было. И не всегда они могли зайти сами. Наверное, если их отправляли туда, это было какое-то распоряжение. Но мы об этом не знаем.
А вы сейчас эти времена вспоминаете с какой-то ностальгией, с любовью или...
С любовью, конечно.
Да.
Это было наивно, может быть, но нам казалось, что мы большие звезды, и мы... мы знали, что мы лучшие. С этим сознанием мы жили. И казалось, что это огромная сцена, это что-то такое невероятное. Все самые яркие люди страны, они побывали в Юрис Перле, приходили на нашу программу и... Что для нас авторитет, например, для артиста? Признание коллеги или человек, который ты талантлив, ты знаешь это, ты уважаешь. Вот их мнение самое важное было. И все лучшие люди искусства и всего на свете были у нас в Юриспэрле. Поэтому я для них выступала. И они меня знали тогда, когда я была абсолютно неизвестна для широкой аудитории. Но я была счастлива.
Возвращаясь к началу нашей беседы, а вот с кем из мировых звезд вам хотелось бы не спеть, а просто пообщаться? Вот как, кто бы был бы вам интересен?
Ну, на самом деле, я работала в компании MCHRP в Америке. У меня было много возможностей знакомиться с кем угодно. Например, мне было очень приятно познакомиться с господином Барышниковым. Это мировая звезда. Во всяком случае, мой хозяин компании, Дэйв Грузин, это тоже
это известный композитор, да, я знаю. Да.
Это мой хозяин был в компании GRP. Он говорил, ну, Лайма, ну, мы можем любому позвонить, к любому прийти, но Михаилу Барышникову невозможно. Я говорю, почему невозможно? Возможно. Что такое звезда, с кем бы ты бы хотел? Я могла с любым. Я работала в Америке с большой компанией, очень уважаемой. Но я тогда поняла, что ну, у меня нет такого преклонения к какому-нибудь артисту. Я могу его смотреть, слушать. Я помню, как мы с Стиви Вандером встретились в каком-то ресторане.
О, расскажите, это он любимый певец.
Композитор. Это было так прекрасно. Это человек, который ничего не видит, но при этом он заходил, мы аплодировали ему. И он был вообще в Америке, чем больше звезда, тем легче с ним общаться.
Вы его касались?
Нет, я его не касалась,
потому что... Ну, вы знаете, что все его касаются, потому да, что он же не видит.
Да, но я таким вещами не занималась.
Нет, но это имеется в виду дружеское.
Я понимаю, но нет. Знаете, как у нас в Латвии считается, чувствовать себя как дома, но не забывать, что в гостях. И это относится ко всему. К касанию, там, автографу, общению какому-то принудительному. У нас не так. Ты этого не делаешь просто, даже если... Пожалуйста, в это. Если это будет нужно, это будет судьба, то это произойдет. Даже в этом случае у меня есть просто уважение, и аплодировать ему у меня было счастье. А потом еще, например, я выступала в Монако, в Sporting Club, там Music Awards называется такое.
Награждение.
Награждение, да. А вместе со мной был Майкл Джексон, Род Стюарт, Тина Торнер, к примеру, группа А-ха. Боюсь кого-то еще, чтобы не забыть. Но ну, мы тоже не касались друг друга. Мы уважали, обожали, но не больше.
Вот вы, если слушаете того же Стива Вандера, вот задаете себе вопрос, вот как он это все придумывает? Вот
вы... Это гений. Это гений.
Это не разгадано.
Да. Я помню утро. Потому что мы работали ночью, мы приходили с Андреем утром, одевали наушники, просто лежали и слушали Стива Уандера, там, к примеру. С каждым появлением нового артиста, ну, для нас неизвестного, ты просто восхищаешься. Но желания, чтобы я с ним сфотографировалась, нет, конечно, не было никогда.
Стинг вам нравится?
Очень.
Вот как стихи рождается? Как, вот вы его музыка. Вот вы задавали вопрос, как он это все придумывает? Как это залетает вообще?
Знаете, у меня была подруга, которая писала стихи. И она говорит, я иду вдруг. Она любила гулять на кладбище. Она с собачкой гуляла на кладбище. И это ей было лет 28, может быть, до 30. И она говорит, и вдруг мне стали диктовать. Я говорю, я записываю. И она говорит, я все делаю под диктовку. Она говорит, это не я, это мне диктуют. Поэтому... Мне кажется, все открытия и все вот гениальные какие-то вещи, они откуда-то приходят к человеку.
Из космоса.
Какому-то меченому, гениальному. И происходят какие-то невероятные открытия.
А как вы подбираете себе песню?
Нравится, не нравится.
Это очень просто.
Да, очень просто, ничего такого. А потом, это популярная музыка. Когда я только начинала, меня больше интересовало вот... И вообще хотелось петь, но какие-то социальные какие-то проблемы меня волновали. И я смотрю, вот слушаю свои записи, те, которые в то время никому были не нужны. А потом я верю в судьбу. Все, что мне нравилось, оно было не нужно никому. И я как-то по течению, я просто вообще всегда не сопротивлялась своей судьбе. Я как-то отпускала, и она приводила меня куда-то. И Так как я, моя судьба привела меня к Раймонду Паулсу, то, естественно, его музыка и его стиль, он перенесся на меня. И все, что я была раньше, оно стало как бы во втором плане. Оно, мое отношение к жизни, оно во мне, и я такая, какая я есть. Но то, что я пою, это все равно какая-то маска.
В смысле маска?
Это разные образы. Я пою от имени вот кого-то. Например, та же песня «Пикадилли», я вдруг представила себе...
А, вы входите в образ?
Да, как убегали и во время революции убегали из России на Пикадилли. Женщины обязаны были выходить, может быть, зарабатывать деньги. Я себе так придумала. Мне казалось, что я вот в том времени, вот я вот такая несчастная. И вот так я работала, например, так я видела «Пикадилли» песню.
А в чем феномен Раймонда Паулса, на ваш взгляд? Вот...
Музыка, он гений. Раймонд гений.
Он умело трансформирует западную музыку или он придумал какой-то свой оригинальный стиль?
Нет, ну какая западная... Я помню, как я записывала вот как раз свой диск в Америке, и мой продюсер... Я показывала какие-то песни, я уже не помню, которые из... Они говорят, человек, который написал эту музыку, он гений. Это говорили про Раймонда Паулса. Я выступала в Японии на телевидении NHK, это государственное телевидение, «Новогодняя ночь», это самое главное шоу. И после была такая пресс-конференция, когда пресса узнала, что мой автор песни, человек, который написал «Миллион алых роз», да. Я была главная, вообще самая важная персона этого шоу. Поэтому Раймонд гений. Поэтому о нем даже не о чем говорит. У него свой стиль. Даже в игре на пианино у него свой стиль. Я помню, как мы настраивали инструмент в концертном зале «Россия». И Раймонд был, наверное, на каком-то интервью, позже приехал. И звукорежиссер говорит, ну давайте подстроим инструмент. И наш пианист сел, и вроде все настроили. Потом пришел Раймонд, и его удар был настолько сильнее, настолько мощнее. Он такой особенный. Он и человек особенный.
А на скольких инструментах вы играете?
На нервах. Самое главное. Я не осмеливаюсь что-то делать, что я считаю, что я делаю плохо. Я помню, как я училась играть на гитаре. И в конце концов, мы с Андреем поругались, и я возненавидела эту гитару и, в общем, перестала. Хотя мне очень нравилось. Пианино не мое. Может быть, потому что вовремя это было не сделано. Я помню, с детского сада приходили, школа, детский сад, приходили преподаватели музыки, просили маму, чтобы купили мне инструмент. Говорит, посмотрите, какая у нее рука. Ну, важно, широкая рука и все. А, и какая девочка, та-та-та-та. Но у нас была 13 метров комната, в которой жили три сестры и папа с мамой. И кухня. И у нас бы даже инструмент не поместился. И когда я первый раз купила... А пианино мне уже было, я уже была известная певица. Я помню, как Раймонд пришел ко мне домой, и пианино стояло на проходе, в общем-то, чтобы пройти можно было. Он говорит, нет, Лайма, это невозможно. Такое невозможно. Поэтому я не стала пианисткой, и я не играю на инструменте. Мне очень жаль. Если бы сейчас мне дать жизнь сначала начать, у меня такая песня, а если бы снова жизнь начать, то я бы с детства бы... Хотя бы все было бы то же самое. Были бы те же 13 квадратных метров. Инструмент было бы некуда поставить. А сегодня это необходимая вещь, но я не играю.
То есть вы не спускаетесь с утра по этой лестнице, не садитесь за Ямаху и не играете гамму?
Нет. У меня есть кто это делает. Сама я могу только распеваться.
Это уже без инструмента, да?
Нет, это с инструментом.
С инструментом, да. Вы говорили про Америку, про Дэйв Грузина. Я знаю, что Дэйв Грузин – это большой музыкант,
большой
композитор.
Да. Человек, которого в Америке не знал, кто такой Дэйв Грузин.
Скажите, а что удалось вам сделать в Америке, а что нет?
Это большая школа, это огромная школа. То, что я, опять-таки, случайно, отпуская все на свете, попала туда, я не билась, не ломала голову, как же мне теперь получить контракт MCHRP. Я вообще даже не думала об этом. Все было случайно. Это мне предлагали. Не я стремилась.
Это начало 90-х, да?
Да.
Ну, когда распался Советский Союз,
да, конечно,
можно было выезжать.
До этого было невозможно. А большая школа, проверка на выдержку психологическую, потому что это большая работа, но это меня не пугает. Я могу работать с утра до ночи, мне все равно, и всю ночь. Это новое общение, это, ну, если так можно сказать, совсем другой менталитет у людей. Мы попали из Советского Союза в Америку, ничего не понимая об этой жизни, иначе общаясь. Я даже какая-то была статья хорошая недавно, где говорили, что мы настолько разные, к примеру, дадите ли вы списать своему другу? Скажете ли вы правду на суде, если вдруг это будет вредно вашему самому близкому? В общем, вот такие...
Разные ответы, да.
Да. И по этим ответам я посмотрела, что я по сравнению с американцами, ну, 50% я совпала. Но там написано, что советский человек, он 100% другой. И вот такие 100% другие, даже 50% другие, как у меня получилось, мы попали туда. И поэтому все, что можно было, я сделала, ну, когда вы меня любили, я делала все не так. Это обо мне в Америке. А потому что я не понимала, что они хотят. Эти улыбки искусственные меня раздражали поначалу. Потом я это поняла, влюбилась в это и стала понимать, что это правильно. Но поначалу мы как дикие животные там попали. И очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того, чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, они катятся обратно в эту дикость, которую я на своей шкуре испытала. Я ощутила это, какие мы дикие. Мы боялись всего. Мне когда предложили, чтобы я переехала в Америку...
Вот я как раз хотел задать вам вопрос.
Ну, у меня и social security, у меня все, я наполовину как бы гражданин Америки, наполовину.
Что значит наполовину?
Ну, у меня есть social security номер, это очень важно. Я официально работала там, не просто как-то там. Я грузин говорила, я должна переехать. Что если я хочу работать в Америке, мне нужно там жить. Мне казалось в то время, что о, это меня вербует. Ой, это
так
страшно.
Это же было начало 90-х уже.
Я говорю, чтобы мозги поменять, нужно время. И сегодня я все время думаю о том, что люди, которые родились в 90-х, уже в России. Представляете, они родились с другими мозгами, с мозгами человека мира. Они теперь их зачехляют. Лучших людей. Там какого-то мальчика 16-летнего сажают за то, что он сказал, то, что он думает. Вы понимаете, как страшно? Как это страшно? Мы тогда были вот такими дикими, даже уже в 90-х.
Предполагалось в Америке, что вам будут писать песни американские композиторы,
да? Ну, а мешками, да? Приходили песни, мешками. В отличие от советского человека, там песни отдают, и потом происходит оплата авторских прав и так далее. Здесь, наоборот, продают песни, потому что никто ни во что не верит. Никто не верит, что будет выплачивать авторские права, что все будет нормально.
То есть правильно я понял, что вас напугала американская действительность ментально? Вот вы не были психологически готовы,
да,
к этому шоу-бизнесу, да?
Да, конечно.
А почему? Вы же были на пике популярности, и все было хорошо. В чем?
Ну, во-первых, это был 89-й год.
Но это пик вашей популярности.
Да.
Ну, как бы я имею в виду хиты.
Да, именно.
Пошли за другим все хиты.
Но деньги, популярность и все остальное, оно тебе в твою голову не меняет за такой короткий срок. Конечно, мой первый выезд за границу, это был 86-й год или 87-й, тогда Чехословакия. Братиславская лира, мой конкурс. Вот это мой первый выезд. И через 2 года у меня уже Америка. Конечно, я еще не понимала ничего.
А когда вы поехали в первую поездку за границу в Чехословакию, вот всегда вот в этой группе был прикреплен КГБшник. Вот. Были ли у вас...
Я этого не знала. Было Министерство культуры. А что же из этого Министерства культуры человек делал?
То есть вы не вычисляли такого?
Нет, нет. Потом я так неуважительно относилась к этой делегации, потому что мне нужен был человек, который будет дирижировать симфоническому оркестру, который будет работать с музыкантами. А приехали какие-то люди непонятные. Меня они раздражали.
В группе?
Да, да. Поэтому я помню, как мне говорили, Илья даже, Резник говорил, Лайма, со всем социалистическим лагерем я договорился. Типа того, что там был на этом конкурсе такая же схема, как Евровидение. Там 20 с лишним членов жюри из разных стран, и отметки не могут повторяться. Точно то же самое, что Евровидение. И он говорит, я с соцлагерем договорился. Когда начались эти оценки после моего пения, то весь соцлагерь меня топил как мог. Потому что я считалась певицей в Soviet Union.
Soviet Union, да.
И, конечно, они нас ненавидели.
Скажите, а вот вы когда приезжали тогда в советское время, в Москву, в Питер, в другие города, вы чувствовали себя гостем в той стране?
Да, конечно.
Гостем. Вы да. себя отделяли, что вы из Латвии, которая не другая, и вы в гостях и вели себя как гость.
Я помню мой первый приезд в Москву, и мы договорились, я уже не помню, с кем встречаться. И они говорят, встретимся у телеграфа. Какого телеграфа? Как это у телеграфа? Мы встречались всегда в кафе. В Латвии любая встреча – это такое кафе, там встречаемся. Я стою на ветру этого телеграфа, ненавижу все это. Думаю, господи, дикари. Вот это мое первое ощущение было.
Но потом постепенно...
Конечно, конечно, постепенно появлялись друзья. Я училась в ГИТИСе, я закончила ГИТИС.
То есть вы 5 лет прожили в Москве
да,
как студентка?
Но это заочно, поэтому я приезжала и уезжала. Жить я даже не представляла себе, как это возможно.
А у вас не было вообще мыслей купить недвижимость в Москве туда? Что-то
нет,
иметь,
нет.
там переехать?
Нет, нет.
Потому что Москва богатый город. И
да, да, но...
корпоративы, все это было бы рядом и близко.
Я всегда была настоящая латышка. Я любила только Латвию, я только здесь хотела жить, нигде больше.
Когда вы приезжали, у вас были встречи там? На корпоративах.
Конечно, много было.
А чем отличается корпоратив в Латвии от корпоратива в России?
Это... Нет, наверное, корпоратив не отличается ничем, но просто для меня корпоратив это вообще прекрасно, потому что...
Но там жуют люди.
Школа моя Юра Сперла,
вот.
Это Эми, Эми, это в честь Эми Вайнхаус, я назвала Эми, она Эми Вайтхаус.
Надеюсь, что у нее девочка. Счастливая судьба, в отличие от Эми.
Да, у нее уже счастливая, ей 10 лет. Корпоратив – это все близко. Ты... Я очень хорошо себя чувствую, мне нравится. Потому что зал – немножко обман. Потому что это далеко, это свет в глаза. Ты не видишь, для кого ты поешь. Может быть, первые ряды.
Но вы знаете, о богатых людях в России ходят разные мифы, легенды и не всегда положительные образы. Вот вы когда попадали в среду этих рублевских миллиардеров, у вас какой складывался вообще опыт общения с ними?
Ну, прекрасно. Я не знаю, у меня никогда не было такого чувства. Может быть, потому что я хорошо себя чувствовала, выступая так. Это близко, это прекрасно. Люди знали, кого они приглашали, они тебя любят, а мы всегда любим тех, кто любит нас. И всегда очень уважительно. У меня нет таких воспоминаний каких-то...
Негативных.
Да, у меня нет такого. Даже я помню одно выступление нереальное. Это было во Дворце спорта, не помню даже в каком городе, в Москве или Питере. И в этом во Дворце спорта была юрта. И в этой юрте сидели 2 человека. Я выступала для них.
Перед 2?
Да, это было прекрасно.
День рождения, наверное, да?
Да. У нас было такое замечательное общение. Я с удовольствием пела для этих людей. Я не знаю, даже это для меня какое-то прекрасное воспоминание.
А у вас было какое-то такое ощущение, что вот зал ваш, вы королева на сцене, они ваши подданные, и вы с залом можете делать все, что угодно? Вот как часто у вас были такие
моменты? На самом деле так оно и есть.
Постоянно?
Да, так оно и есть. Ты выходишь и...
Кто бы ни сидел бы там, члены политбюро, какие-нибудь КГБшники.
А это не важно.
Все это ваше.
Все равно есть пушка в глаза, есть эта собранность. Ты выходишь и все взгляды на тебя. Поэтому, да, ты чувствуешь себя командиром.
Ваши встречи с лидерами Борисом Ельциным, Горбачевым, оставили вы в вашей памяти какие-то впечатления, или это было формальное общение и ничего особенного?
Ну, я считаю, что музыканты, ну, люди, которые работают много на сцене, у них есть какая-то интуиция, они быстро, быстро чувствуют человека.
Но быстро... некоторые клеются к власти, вы же знаете об этом.
Что делать?
Клеются, ну, хотят быть рядом с властью.
Да, ну... Но...
У вас было всегда чувство дистанции.
Да,
ну, но... секс я имею в виду как метафора, но не в прямом смысле.
Да, это чтобы мне было бы удовольствие сфотографироваться с кем-то, нет.
Такого...
У меня есть одна фотография, которая вот для меня, для моего сердца, ну, очень важна, с Горбачевым Михаилом. Вот это настоящее, да, это мое. И поэтому у меня это... Даже это не я фотографировала, просто в какой-то прессе вышла эта фотография, и моя приятельница мне прислала через интернет, в общем, прислала эту фотографию, и она мне дорога, да.
Вы общались с ней?
Да, конечно.
Ну, расскажите какие-то детали интересные.
Теплый человек, очень прекрасный теплый человек.
Он вас слушал?
Ну, он знал меня, конечно. Но я ему не рассказывала ничего про жизнь. Это было... Не такое длительное, это не было встреча в кафе один на один. Это был день рождения.
А с Ельциным?
Тоже совсем другое ощущение. Это такая скала, холодная скала.
Холодная, потому что некоторые говорят, что в компании он очень веселый.
Да, в компании, да. Но я имею в виду личное вот такое, мое ощущение. Это не мой человек. Так скажем. Горбачев мой, а это нет.
Боюсь спрашивать про Путина.
Очень хорошее впечатление может оставить.
Вот так. То есть он сумел завербовать.
Да, обаятельный. Может быть, очень обаятельным.
И вы купились.
Мне было приятно, да. Я думала, ну, прекрасно, что если такой вождь, то это замечательно. Жалко, что я не знала, во что это может вылиться. Мы же наивные, люди наивные. Мы все время верим в то, во что хочется верить. Если вы гад, вы всегда будете подозрительным, вы будете думать, ага, потому что по себе судите. Человек судит по себе. Я знаю, что я ничего плохого никому не сделаю, поэтому мне кажется, что и человек мне не сделает никогда ничего плохого. Я всегда буду с какой-то, ну, со знаком плюс к нему относиться, с авансом, буду давать авансы.
А с Путиным вы больше говорили или больше слушали?
Нет, у нас были неформально несколько встреч таких. Ну, опять-таки, это была какая-то вечеринка, что-то такое.
Пели для него?
Ну, да-да, не только... можно так сказать, да.
Пели для него, ну, либо да. Для него лично, или это была большая, ну, публика?
Да, это был разный.
Корпоратив?
Ну, типа того.
В Латвии существует понятие «художник и власть». В России мы знаем, что ты чем ближе к власти, тем у тебя лучшие отношения, тем корпоративы, и они тебя вовлекают в политику.
Нет,
и
нет.
Идут, предлагают голосовать. Здесь есть понятие художника и власть?
Ну, я знакома, наверное, почти с каждым президентом Латвии. Никогда в жизни не было каких-то намеков на что-то. Нет, такого нет.
То есть вам не предлагали вступить в команду,
нет,
поддержать?
Нет, ну что.
Такого нет здесь, нет. Да? То есть вы абсолютно вольнодумец, думаете, говорите все, что думаете. И
да, не... я вольнодумец везде.
И не думаете о последствиях.
Да, к несчастью моему. Но я всегда говорю то, что я думаю. И даже не понимаю, почему мне нельзя это говорить. Не могу понять. Сегодня я вижу, что люди напуганы, и другое мнение их шокирует и злит. Но почему? Я думаю так. Я говорю это. Думайте иначе, кто вам мешает. Но людей злит то, что я думаю, что война – это плохо. Хотя мы бегали с этими с плакатами «Миру мир» прекрасно всю жизнь. А теперь люди боятся сказать «война», «мир». Это что за зомби? Это что за сумасшествие?
А то, что часть вашей карьеры была в Советском Союзе, вы были фантастически популярны.
Я в то время родилась.
Нет, я говорю, вот сегодняшние поколения или сегодняшние политики, они предъявляют какие-то претензии к вам, что вот, мол, вы там были, вы были связаны с этой, теперь уже, как мы знаем, власть преступная. То есть вам предъявляют какие-то счета или понимают, что вы были человеком времени?
А как, мама, не можешь меня родить заново? Я родилась тогда, я жила в то время, я слушала те законы, которые были тогда, по ним жила, как могла. Ну, никак иначе не могло быть.
Ну, то есть претензий и критики никакой нет?
Ну, может, она есть, я ее не слышу, может быть, потому что это было бы нелогично. Это была бы какая-то глупость.
А ваша семья была советской или оппозиционной? Вот как вы себя чувствовали?
Знаете, как это было то
время... Слушали вы «Радио Свободы» или нет?
Да, конечно. Слушали и... Я засыпала, только находила какое-то на радио, какую-то там, какую-то волну, и я под это спала. Родители наши пережили те годы, когда, куда сейчас идет Россия, вернее, пришла уже, когда нельзя говорить, нельзя, они старались своих детей оберегать. Я даже не знала, что я крещенная. Мама боялась мне говорить, чтобы я не где-то в школе не стала об этом говорить. Поэтому дома всегда старались не говорить ни о чем, про политику не говорить. Правда, я и телевизор никогда не смотрела, и газет их не читала, потому что я знала всегда, что это вранье. Не знаю, как я это знала.
А чувствовали ли вы притеснение латышей в советское время? И в чем выражалось?
Я помню, как кто-то говорил... Ну, можете говорить на нормальном языке? На нормальном языке, на русском. В Латвии. Это что за фраза? Это уже говорило о чем-то. Поэтому до 19 лет я вообще не знала русского языка. Начнем с этого. Как-то то, что в школе учили, и мы английский не учили, потому что знали, что никогда не пригодится. А русский как-то было, ну, тоже вроде не нужно. Я жила в районе, где было только латышские семьи, только латыши. Это Иманта. Сейчас такой район, где много, ну, разных людей, приезжих, ну, разных. В то время это был чисто такой спальный район, латышский, очень латышский. Поэтому я плохо знала русский язык. Но было так, такая была жизнь тогда.
А сейчас в доме вы говорите на скольких языках?
На латышском, на русском.
С Андреем на русском?
Андрей на русском, да. Потому что он знает латышский прекрасно. Каждый раз, когда мы переходим на латышский, он начинает что-то... Он любит шутить. Он начинает что-то такое делать, что с ним серьезно поговорить по-латышски. О серьезных вещах. Мы переходим на русский.
А думаете, на каком языке?
На латышском, конечно. Латышском.
Удается ли вам разделять творчество человека и его политические взгляды? Вот есть певец, артист, который там, условно говоря, поддерживает войну. В то же время он талантливый. Вот вы разделяете для себя эти вещи? Или если он уже... сторонник войны, вы закрываете для себя его как творческого
человека.
Не
хочется его слушать.
Не хочется.
Вот в этом случае такое произошло, да.
Речь идет, возможно, о таких певцах, как там Николай Басков.
Ну, нету таких...
Филипп Киркоров.
Не про имена будем говорить. А в общем, ну, я никогда не слушала, не смотрела телевизор. В принципе, никогда. И себя даже не смотрела, когда я где-то выступала на каких-то огоньках. Мне неинтересно было на себя. Я никогда себе не нравилась, поэтому мне неинтересно было. Но сегодня я замечаю, так я не смотрю, я и не знаю, что со мной было бы. Но я чувствую, что мне не хочется.
Даже если песни прекрасны.
Да. Это ужасно. Хочется разделять, но не происходит это.
Я знаю, что вы на фестиваль приглашаете всех тех, кого вы любите, Макаревича, Аллу Пугачеву, да. Галкина. А вот кто вас разочаровал вот после 24 февраля? Вот думали, что нормальный человек, а он оказался не тем, кем вы его представляли.
Знаете, что даже мне не хочется никого осуждать, потому что мы потом об этом поговорим. Мне бы хотелось потом поговорить.
Вам хотелось бы с этими людьми поговорить, когда вся эта страшная трагедия
закончится. Да, потому что наверняка много разных... Но я не говорю про тех, которые кричат, что война – это хорошо. Это вообще, это диагноз. Про этих я не говорю вообще. Но про любых людей, я уверена, что у каждого какие-то свои поводы.
То есть вам было бы интересно послушать изложение его мыслей?
Как они чувствовали? Нет, что они чувствовали?
Почему молчали?
Как они...
Да?
Как они... Ну, даже не, они не должны кричать ничего, наверное. Опять-таки, у каждого свое мнение, у каждого свои причины, у каждого свой характер. Поэтому, я говорю, мы не говорим о тех, которые считают, что убить хорошо.
А есть такие
мы тоже, про них, да. Ну, это, я еще раз повторяю, это уже клиника, про это не говорим. Мы говорим про тех, которые продолжают... А может быть, они не чувствуют себя счастливыми. Я не знаю. Я не знаю. Вот поэтому мне хочется потом поговорить об этом. Что они чувствовали? Каково это было?
Я видел вот ролики, которые были опубликованы в Ютьюбе. Вы в доме Пугачевой, там Газманов, Стас Намин.
Такая
приятная была тогда компашка.
Да.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Да. Она это зарыпила просто.
Да, ты не понимаешь. Привет всем, кто нас смотрит.
Ай!
Вот вы имеете в виду вот Газманов, который там весь с партией власти. Но тогда у вас были хорошие отношения.
Да, да.
Вот
понятно, этот, почему?
Вот, нам... вот такой тип, как Газманов, вы как объясняете его? Вот
ну, знаете, вот... как есть всегда люди, с кем вы знакомы, есть люди, с кем вы дружите, есть люди, которых вы не любите. Они все, они это разные полочки. Может быть... Мое это латышское, я мало с кем была близка всегда. Мало кому ходила в гости. И ко мне мало кто ходил.
Но с Пугачевой вы дружите тесно.
Да, да. У Аллы я бывала, она у меня бывала. Да. Поэтому я даже не могу свое мнение такое четкое сказать, например, про того же...
Газманова.
Да. Я даже про него не могу ничего сказать. Я его видела от сцены к сцене. Знаю точно, что он очень любит свое творчество. Это я знаю, потому что это был момент, когда что я могла поймать.
Происходит борьба, война цивилизации. Каждые 100 лет примерно они к нам лезут и получают по зубам. И вот сейчас вот такое желание, чтобы скорее, конечно, все это закончилось нашей победой, как и должно быть.
Ну, он так думает. Он такой. Как-то у меня был один ученый, друг, он умер, поэтому я говорю, был, который создал специальный такой аппарат, который снимал ауру. Он мне показывал свою книжку, где разные артисты, ну не только артисты, разные люди, он снимал мою ауру тоже. Я, знаете, как есть люди, которые отдают энергию, есть люди, которые ее поглощают. Поэтому я отдающая. Поэтому мне нельзя, как он тогда мне говорил, общаться с кем попало. Говорит, ты не можешь общаться с вампирами, не можешь. Потому что ты отдающий. Это он так всегда меня защищал, там, с кем-то запрещал. Андрей говорил, ни в коем случае, чтобы она не общалась с этим человеком. Ну, пример, да. И он показал эту книжку, в которой была и отпечаток пальца ауры Газманова. Оно абсолютно белое, без дыр, без... Это о чем говорит? Он вампир.
Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или 100% мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, да? У них не было выхода вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. Вот как они себя ведут после этого? Как можно их не наказать? Ну, надо.
Это человек, который... Ну, я такого представить себе не могла. Я видела много там аур. Но такого вампира я не видела. У него супер здоровье, супер аура. Имеется в виду именно вот энергетическое. Он вампир. А я овечка, поэтому мне нельзя общаться близко.
Вы можете себе представить, что когда-нибудь закончится эта страшная трагедия в Украине, и вы сможете вернуться к своим зрителям, которые вас любят в России? Или это уже закрытая страница? И вряд ли это произойдет.
Знаете, как всегда говорят, не говори, никогда не говори никогда. Очень страшно эмоционально что-то говорить, потому что это может В моем случае, не дай бог, я подумаю что-то еще со знаком минуса, ко мне обязательно это придет, и я с этим столкнусь. Поэтому я даже боюсь что-то говорить. Я бы хотела, чтобы эта война закончилась. Я бы хотела, наверное, мне бы сразу хотелось бы поехать в Украину. Я им очень сильно сочувствую. С одной стороны, хотелось бы, с другой стороны, страшно, потому что я последние годы так получалось, что все время ездила на туры в Украину. Я объехала все города, и было так прекрасно, такой хороший прием. Каждый на дороге какие-то там маленькие кафе, потому что мы и проезжали на автобусах. Украина огромная. И мы останавливались, и везде так принимали хорошо нас. И говорили, кстати, на русском языке замечательно. И не было там никаких этих...
Предрассудков.
Да, именно ничего такого не было. И я теперь боюсь, что все там теперь разрушено.
Вот как вы будете петь там на русском, когда там очень сильно поменялась ситуация? Думали об этом?
А мне кажется, что я смогу. Это язык общения. Не надо и к нему так... Я к нему отношусь как прекрасно. Возможность есть общаться с шестой частью суши. Вы понимаете, так получилось, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия. И мы все говорили, мы знали русский язык. Нас принуждали. Но это так уже случилось. У нас есть возможность общения. Знаете, как говорят, что Бог нас наказал, когда лишил нас одного языка. И получается так, что раз нам дан этот язык, он нам нужен для общения, ничего больше. Ничего личного, знаете, как говорят. И я к нему так отношусь, это прекрасно. Хоть что-то из этого плохого осталось хорошее. Возможность понимать друг друга. Возможность изъясняться друг другу. Ну, как бы, это единственный плюс, который был в советское время.
Можешь сказать, что вы счастливый человек?
Да, я должна это говорить без конца себе. Я думаю все время, что человек такое плохое существо. Ни мы умеем ценить то, что имеем, ни мы можем радоваться тому, что... Я себя все время учу. Я просто в один прекрасный день поняла, что этот день может закончиться, и надо ценить каждый день. Я... На себе это испытала, поэтому себя все время учу. Говорю, ну в чем дело? Вот у меня какая-то большая поездка, большой тур. И я сижу и думаю, ой, как тяжело сейчас этот большой тур. Репетиции, надо их сейчас планировать, эти репетиции. Это такой кошмар. Потом эти репетиции проходят. Это так прекрасно. Что я ныла там до того, когда... Замечательно, эти репетиции, мы общаемся с музыкантами, мы поем. Это вообще самое лучшее время. Потом надо ехать в тур. Ах, чемоданы собирать. Опять этот тур. Ну его. Собрал чемодан. Поехал в тур. Ах, какое счастье. Какое было такое, такие прекрасные концерты. Ты думаешь, ну может это последнее. Это же было замечательно. Почему, когда оглядываешься назад, это было прекрасно. Я была такая счастливая. Почему нельзя... Вот в этот момент надо собирать чемодан. Прекрасно. Пойти собрать чемодан. Не делать вот эти несчастные лица. На самом деле плохо только тогда, когда кто-то болеет, когда происходят какие-то несправедливости. Все остальное замечательно. Мои друзья, они были такие кришнаиды. И они уехали куда-то в горы. И когда я встречалась со своей этой подружкой, я говорю, Ань, ну как же, у вас там туалет на улице, надо что-то выносить. Она говорит, когда любишь, тогда ничего не трудно. Вот, и как-то мне запомнилась эта фраза. Вот правда, я вот люблю свою Эми, мне для нее ничего не тяжело. Я могу с ней и гулять, и в дождь, и в снег. Если с ней что-то там, слюни появляются, я уже бегу к врачу. Если, когда любишь, ничего не трудно. Это правда. Поэтому, наверное, родители терпят своих детей, когда они непослушные. Поэтому сегодня Украина может терпеть, они любят свою страну, они любят, они могут терпеть все эти бомбасы, эти кошмарные которая уничтожает вообще все на свете. Они могут все это терпеть, потому что любят.
На этих хороших мыслях мне хочется закончить нашу беседу. Спасибо вам большое,
спасибо,
что были достаточно откровенны, насколько это возможно.
Да, настолько, насколько возможно.
Да, моим гостем была певица Лайма Вайкуле.